говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем эфир. В этом часе вы услышите материал Сергея Худеева под названием «Патриарх и импорт призраков». Затем, в преддверии 18-го международного кинофестиваля «Радонеж», который начнется 18 ноября в понедельник, интервью с одним из его участников, режиссером фильма «Иуда» Андреем Богатыревым. А ближе к окончанию часа – о масонстве и масонах. Беседа Валерия Духанина с доктором технических наук, кандидатом культурологии Александром Евдокимовым. Сейчас же интервью со священником Игорем Краевым о строительстве храмового комплекса в честь иконы Божией Матери Иверская в Конькове. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В ночь с 25 на 26 октября, в канун престольного праздника возводимого храмового комплекса в честь Иверской иконы Божией Матери, неизвестными была совершена попытка поджога временного храма Матроны Московской. Предлагаем вашему вниманию интервью с настоятелем, священником Игорем Краевым.
Доброго здоровья всем слушателям. У нас важные события были ознаменованы и памятью Иверской иконы Божией Матери, который наш приход также готовился. Написали мы к этому празднику образ Иверской Царицы Небесной в монастыре Иверон, там, где и хранится первообраз. И имели богатство, единство общины, чтобы встретить этот образ торжественно. И так как это является престольным праздником храмового комплекса, мы ожидали это событие. Но временный храм у нас Блаженной Матроны Московской, в котором мы сейчас совершаем службы уже в течение месяца. Месяц назад буквально было торжественное освящение временного павильона, который мы переоборудовали в храм. И в ночь 25 на 26 неустановленными, в принципе, лицами, да, люди, видно, ознакомившись с развешиваемыми объявлениями о предстоящем торжестве, связанных с праздником престольным Иверской Царицы Небесной, соответственно, ночью бросили в храм зажигательную смесь, бутылку с зажигательной смесью. Только по счастливой случайности сказали бы неверующие люди, но верующие люди упоминают о том, что есть промысел Божий, который хранит. Да, и так случилось. Правоохранительные структуры, ознакомившись с этим событием, разводили руками. Говорили о том, что чудо заключается в том, что не разлилась жидкость в полноте своей. То есть там 3/4 всего объема оно осталось в этой бутылочке. Да, ну и упомянули о том, что встала эта бутылка, разбив одно стекло в стеклопакете, и потрескавшись второе стекло, бутылка, если можно так сказать, она прилипла к стеклу. С одной стороны, бутылка держалась разбитым стеклом, а с другой стороны, решеткой, которая также обрамляет оконную конструкцию. И таким образом пожар был со внешней стороны, опалил оконную конструкцию и обрамление самого окна. Да, так что после этого мы, тем не менее, совершили торжественное богослужение, привезли, встретили икону Иверской Царицы Небесной, которая является точной копией именно той иконы, которая хранится в монастыре Иверон. И субботний воскресный день — это были те дни, когда всякий верующий мог подойти к этому чудотворному образу. Он является первым написанным на Святой Горе Афон, и уже наши прихожане, которых удалось собрать с благословением Божьим, написали уже второй образ, это святого великомученика и целителя Пантелеймона. Но как раз по окончании богослужения, в субботний день, следственная группа приехала, необходимые действия провела. Да, и в настоящее время и проходит следствие. Поэтому надеемся, что Господь, как некогда злочестивого Амира, как мы слышим в окачественном чтении Иверской Божьей Матери, который намеревался разрушить монастырь Иверский. Благодать Божия коснулась его сердца, он изменился, так что дары принес и в монастырь, и стал благочестивым человеком. Так, надеемся, и душа этого человека, который совершил этот поступок, грех, конечно, развивался от мысли через слово и воплотился в дело. Надеемся, что благодать коснется его сердец. Молимся об этом, чтобы человек с этой злобой, с этим внутренним раздражением не жил ведомыми Богу путями, может быть, по нашими с вами, да, дорогие радиослушатели, молитвам Господь бы смог бы просветить, действительно явить свет в его жизни. Так, чтобы он увидел, может, раскаялся и пришел бы к Богу с покаянием, обретая счастье в своей жизни. Поэтому, зная то, что произошло, прежде всего, это призыв к нам не быть равнодушными к тому, что происходит. Прежде всего, участвовать в тех добрых начинаниях, которые по благословению Святейшего Патриарха освящают град Москву, строятся храмы. Не хватает инициативных, ответственных людей. Это, наверное, бич современного общества, но, тем не менее, с помощью Божией давайте постараемся предложить хоть малые усилия, у кого какие есть, а уж Господь сторицей восполнит недостающее. Лишь бы у нас с вами сердце, душа, они бы направлялись бы к трудам, которые направлены на то, чтобы наши дети, наши близкие люди имели бы возможность окормления в храме Божьем. И вот сейчас как раз строительные площадки, слышите, наверное, стук молотка, утепляем, поставили армейскую палатку большого, достаточно максимального, наверное, размера, это 8×11 с боковыми стенами, только прямого, вертикального плана, это там 3 метра. Вот сейчас утепляем пол, надеемся, что в скором времени уже в большем помещении смогут прихожане приходить, принять участие в богослужении и жить полноценной церковной и приходской жизнью. А для этого сейчас вот стараемся привлекать людей инициативных с силами, средствами. Поэтому у кого такая возможность будет, милости просим откликнуться на нашем сайте iverchram.ru или же новый сейчас сайт matronachram.ru. Есть вся, да, возможность принять деятельное участие в воплощении прекрасного проекта. Он, в частности, имеет место быть. И кто зайдет на сайт matronachram.ru, там есть эскиз проекта прекрасного, который будет вот на этом месте, на юге Москвы, в районе Конькова, при входе в Троекуровский парк, рядом с источником преподобного Сергия Радонежского, 400-летие которого мы чествуем. Дай Бог всем благословение Божие и желание потрудиться во славу Христа Спасителя.
Прозвучало интервью со священником Игорем Краевым о строительстве храмового комплекса в честь иконы Божьей Матери Иверская в Конькове.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Патриарх и импорт призраков.
В выступлении патриарха Кирилла на открытии 17-го Всемирного Русского Народного Собора большинство комментаторов отмечают два момента. Обозначение России как особой, уникальной, самостоятельной цивилизации и напоминание об особой роли русского народа в ее создании и сохранении. Разговоры об особости России у многих вызывают неприятие. Так, например, независимая газета еще до выступления патриарха, очевидно, предвидя его содержание, опубликовала статью «Святая Лапута» с пугающим подзаголовком «Стратегия изоляционизма приведет Россию к воплощению антиутопии». Некоторые тезисы статьи просто непонятны. Например, каким образом церковь отказывает россиянам в индивидуальном выборе, оперируя ценностями коллективизма. Как она это делает технически? Но перейдем к тому, что понятно. Неприятию, которое у автора статьи, и не только у него, вызывает мысль патриарха об особости России. Существует два подхода к тому, что из себя представляет мировая история и каково место России внутри этой истории. Для одного из них история является собой более или менее гладкий прогресс, в котором все народы движутся по более или менее одной и той же траектории, от варварства к цивилизации, от суеверия к просвещению, от тирании к демократии, от угнетения к свободе, к тому прекрасному далеку, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Одни народы продвинулись по этому пути дальше, другие меньше. Третьим предстоят еще огромные усилия по преодолению своей вековой отсталости. В рамках этой схемы есть передовые страны, прежде всего страны Западной Европы и с некоторыми оговорками США, есть страны, находящиеся в глубоком средневековье, как, например, Афганистан, и есть страны, которые все же ближе к передовым, чем к средневековым, например, Россия. России в рамках такого взгляда отводится место среди догоняющих, не только в отношении экономики, но и в отношении ценностей и культуры. Западная Европа так исторически сложилась, прежде всего, благодаря наследию эпохи Просвещения. Оказалась в авангарде исторического процесса. Лучшее, что можно сделать для России, это европеизировать ее, то есть привить на ее почву прогрессивные европейские идеи. Россия должна учиться и перенимать опыт передовых стран, и только следование ее этому опыту сделает ее более просвещенной, процветающей и гуманной страной. В рамках этой концепции прогресса, политический, культурный или духовный суверенитет, восприятие своей особости как какой-то позитивной ценности, есть преграда на пути прогресса. Примерно так же, как если бы люди считали счеты своей национальной гордостью и не хотели расстаться с ними ради западных компьютеров. Еретическим ответвлением этой идеологии был советский коммунизм. Тоже борьба сил прогресса и реакции в современном мире, те же базовые элементы, но только весной человечество объявлялся СССР. Крах коммунизма не подорвал позиции прогрессизма как такового, и сейчас эта идеология очень сильна в Европе, где многие воспринимают ее как что-то само собой разумеющееся. У нее немало приверженцев и в России. Человечество вообще, и Россия в частности, видится как недоделанный Запад, и путь прогресса состоит в том, чтобы стать доделанным. Поэтому слова патриарха о цивилизационной особости России воспринимаются с некоторым раздражением, как призыв к изоляционизму, и стало быть, отсталости, дикости, дремучести, всему, что отделяет нас от цивилизованного мира и его великих благ. Что же можно сказать по поводу этой идеологии? Начнем с ее силы. Она отражает некоторые реально существующие явления, как, например, коммунистическая идеология отражала реально существующие общественные конфликты. В некоторых странах обычаи более добры, в некоторых более худы. Защищать худые обычаи под предлогом их самобытности было бы глупо и порочно. Прогресс в смысле смягчения нравов, когда за одно и то же деяние злодея в XVI веке бы посадили на кол, в XVIII четвертовали, в XIX повесили, а в XXI он сидит как бревик со всеми возможными удобствами, действительно существует. Ошибка, и очень серьезная, в другом. Чтобы обозначить ее, приведем несколько примеров. Призрак коммунизма появился в Западной Европе, и там, среди развитых промышленных наций, некоторое время бродил, пока не оброс плотью у нас. Нет необходимости подробно рассказывать, к чему это привело. Совсем недавно мы отмечали День памяти жертв политических репрессий. Увлечение нашей интеллигенции модными и, конечно же, прогрессивными западными идеями очень плохо кончилось для страны. Другие призраки, которые народились в Западной Европе, такие как расовая теория, к счастью, не прижились у нас, ну, разве что в мозгах отдельных юных бездельников. Но в самой Европе произвели немалое опустошение, а нацисты, которые вторглись в нашу страну в 1941 году, руководствовались именно ими. Это сейчас мы видим в расовой теории почти абсолютное зло и безумие. А для европейской науки первой половины XX века она была явлением респектабельным, если не общепринятым. Это прогресс и наука стояли за измерением черепов, составлением таблиц цвета радужной оболочки глаз и высокоучеными работами о том, что смешение рас ведет к вырождению. Как прогресс, наука и просвещение стояли за практикой евгеники, то есть улучшение наследственности населения путем поощрения размножения полноценных и сдерживания размножения дефективных. В приличных странах, вроде США или Швеции, дефективных стерилизовали десятками тысяч. Вы можете посмотреть слово «евгеника» в интернете. В нацистской Германии просто уничтожали. Да, сейчас мы считаем, что это была уже наука, но в то время люди имели именно это за науку и прогресс, а противники евгеники, например, известный католический автор Честертон, являли собой силы мракобесия и реакции, которые тормозили шествие человечества к светлому будущему. Это совсем не к тому, чтобы впадать в карикатурный образ Запада как источника духовной заразы. Запад — весьма обширный, богатый и противоречивый культурный мир, и любая однозначная оценка его была бы неверна. Но давайте обратим внимание на то очевидное, что восторженное подхватывание прогрессивных идей, заведшихся у передовых наций, уже не раз приводило к самым бедственным последствиям. Другой взгляд на историю состоит в том, что у национальных и государственных общностей есть свое внутреннее органическое устройство, свое место в истории, и любой прогресс, в смысле смягчения нравов, поддержания мира и улучшения жизни людей, должен исходить из этой органической данности. Россия обладает своей собственной идентичностью, и из попыток навязать ей чужие цивилизационные проекты не выйдет ничего хорошего. Не говоря уже о том, что нынешние европейские проекты вызывают серьезные возражения у немалой части самих западноевропейцев. Потому что эти проекты направлены именно против того, что объединяет нас с Европой, нашего общего христианского наследия. Мнение комментатора независимой газеты, что нельзя поставить заслон современным общественным влиянием с Запада и отфильтровать только то, что помогает жить безбедно и в экономическом плане достойно, возможно и популярно в определенных общественных кругах, но это не делает его менее наивным. Сам Запад достиг экономического, военного, научного и культурного доминирования в эпоху, когда до современных общественных влияний было еще очень далеко. Когда Британия правила морями, никому в голову не приходило устраивать гей-парады. Сейчас Британия не очень крепко правит даже некоторыми районами своих городов. В Лондоне время от времени эмигрантские районы воюют друг с другом, полный интернационал грабит магазины, а в прекрасном Париже жгут машины. Должны ли мы перенять все это? У нас, надо сказать, есть немалые подвижки в сторону цивилизованного мира. Есть уже почти полноценные расовые беспорядки, ну, мелковато пока, провинциально, но есть. Вряд ли стоит полагать, что пока мы не заведем у себя, как в цивилизованных странах, полноценные мигрантские районы, куда не стоит соваться белым, мы не будем жить безбедно и в экономическом плане достойно. Наивно принимать за источник западного благосостояния то, что является на самом деле западными болезнями. Еще более наивно инфицировать себя этими болезнями в надежде, что они приведут к западному благосостоянию. Воздерживаться от импорта призраков, бродящих по Европе, это не изоляционизм, это здравый смысл и готовность обращать внимание на уроки истории, которые дались нам великой ценой.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, в преддверии 18-го международного фестиваля, мы встречаемся с режиссером. Уже многие слышали про этот фильм. Режиссером фильма «Иуда» Андреем Богатыревым. Дело в том, что фильм, о котором будем говорить, он на нашем фестивале будет в спецпоказе. Поэтому, наверное, долго объяснять не надо, почему фильм, который вызвал интерес на 35-м фестивале, да, московском, и получил даже серебряного Георгия за лучшую мужскую роль, да, Алексей Шевченков, почему он на самом деле вызывает интерес и у нашего фестиваля. Почему? На самом деле, даже спецпоказ хотим сделать, чтобы люди могли обсудить. Не просто посмотреть, а обсудить. Поэтому еще раз говорю вам, что вот наш фестиваль 20 ноября в 19:00 в Белом зале будет спецпоказ фильма «Иуда». Фильм снят по мотивам произведения Леонида Андреева. Фильм на самом деле непростой, потому что и зрители у него разные, и отклики на него разные. Но ясно одно, что все равно фильм события. И события, причем которые, скажем так, для нас рассказал совсем молодой человек. Андрей Богатырев у нас вообще родился в 85-м году. Совершенно передо мной сидит молодой человек. Я бы даже сказала, я его моложе представила, когда увидела. Вот, который учился тоже в ГИКе, студент ГИКа. Причем, когда учился, когда закончил, был дипломантом многих международных конкурсов за свои работы. То есть как-то сразу громко и хорошо начал. Я так поняла по его фильмографии, что человек, который увлекается музыкой, рок, это его стихия, да?
Да,
и рок-н-ролл. Рок-н-ролл, фильмы об этом. Это все прекрасно. Вот, и вдруг такая тема, казалось бы, да, начало 20 века, поднятая Леонидом Андреевым, тема тоже как бы в начале 20 века, Иуда, Искариот, начало 21 века, снова эта тема поднимается опять молодым человеком. Как вы пришли к этой теме, Андрей? Расскажите.
Ну, меня, на самом деле, задевает очень многое, что связано с верой, и что связано с Христом и со всей этой историей, которая произошла. И меня, как молодого человека, еще когда я учился в институте, очень увлекла, конечно, тема Иуды, именно поднятая Леонидом Андреевым, потому что Иуда его неоднозначный, идущий иногда против как бы течения, пытающийся понять как бы какую-то суть для себя, пытающийся что-то изменить, познавший как бы опыт мира. То есть Леонид Андреев сделал, на мой взгляд, очень объемное, смелое произведение. И такое очень молодое, на мой взгляд. Потому что оно дерзкое, оно очень революционное в прямом смысле слова, потому что, так скажем, подходило к тем мыслям, которые были тогда все-таки в эпоху перемен и перед революцией. И поэтому об неоднозначности поступков человеческих. Вот там, например, вот Иуда, вот сделал он этот поступок. Поступок сам по себе плохой, да? Но для меня он вписывается в определенную божественную концепцию, и в итоге он играет положительную роль во всей этой истории. И Иуда, так скажем, на мой взгляд, является как у батарейки, плюс-минус. Вот для меня это и есть. То есть Иисус там это плюс, например, а Иуда минус. Но именно их совмещение в этой истории для меня дает именно ту энергию, которая вот уже 2000 лет как-то питает умы и души людей и для какого-то развития. Поэтому Иуда такой очень персонаж, вбирающий в себя огромное количество всего земного. Он очень грешен. Он это знает, он это смело принимает, и он, на мой взгляд, как блудный сын, знаете, вот, который шел к отцу, он прошел целый путь, к нему пришел, но, так скажем, не с парадных дверей. На мой взгляд, Иуда прошел свой уникальный путь, ну, как и каждый человек идет, и непонятно, где что, так скажем. Вот, и еще, конечно, меня очень сильно задевало, как человека, который, ну, честно сейчас скажу, я сейчас лоно к церкви, себя, так скажем, не отношу, я из него как-то вышел, даже снял крестик, потому что я понял, что какие-то вещи меня, может быть, не устраивают, до каких-то вещей я сам не дорос, а какие-то вещи, как бы, считаю, что я сам не готов выполнять. Поэтому, ну, может быть, в будущем там я поменяю свою позицию, к чему-то приду, либо нет. Но на данный момент меня, конечно, многое не устраивает и, так скажем, церковной жизни, какой я ее знаю. И это тоже была одна из причин, почему я взялся за этот фильм. Потому что, на мой взгляд, очень много формы, очень много обрядовости и очень мало стремления к сути, к взаимопомощи людей и так далее и тому подобное. То есть мы занимаемся все какими-то раскрашиванием там, яичек там, и так далее, куличики покупаем. А вот таких вещей сущностных, действительно помогать друг другу, действительно идти на помощь, несмотря там на то, что есть свои какие-то дела и так далее, там, в ущерб себе, то есть, на мой взгляд, это одна из основных для меня вещей, которые говорил Христос, то есть, как бы в ущерб все-таки своим каким-то вещам, помогать другим ради развития своей души. Вот этого, на мой взгляд, мало. И я просто, как человек молодой и как неопытный в это во все дело, пошел, чтобы... Потому что Иуда для меня был такой человек, который каждого берет за шкирку и говорит, ну, давай, что там, что ты на самом деле хочешь? Что ты понял вообще из того, что сказал Христос?
Понятно. Значит, Иуда как бы такой альтер-эго ваш своеобразный, да, в этом фильме?
Да, да, своего рода такой аватар, сейчас модное слово.
Андрей, а вот когда работали над фильмом, тяжело эта роль давалась Алексею Шевченкову? То есть как он проживал ее?
Нет, вы знаете, съемки вообще проходили очень хорошо. Вот это самые мои счастливые съемки. Я уже снял один полнометражный фильм, вот «Багги», такая социальная драма. И там были свои сложности, первый фильм там и так далее. А Иуда вот все проистекало абсолютно хорошо. Нет. Вообще съем... многие лукавят, знаете, актеры, там, режиссер говорит, вот я там своего сына не отдам, например, там, или дочь в эту профессию. Это такая тяжелая профессия. Я считаю, тяжело это вот, знаете, вот быть шахтером, вот это тяжело, как бы, да. А когда ты занимаешься творчеством, поехал на Мальту, да, месяц копаешься в своем сознании и ищешь какие-то смыслы, да, это, Господи, это просто счастье. И Алексей Шевченков, он сразу как-то очень, он мечтал об этой роли, как я потом узнал, он мне сказал, что в свое время он думал, что это такой для него Гамлет. Вот каждый актер мечтает сыграть Гамлета, а вот Шевченков мечтал сыграть Иуду. И он даже не надеялся, что я его возьму. Все так как-то вырулилось, поэтому он как-то внутренне был готов. Он как самурай, так скажем, подошел к этой роли. Было работать легко. Любые варианты, он их осознавал. Мы работали как бы гибко очень. И это, конечно, была просто восхитительная работа. Я даже боюсь, будет ли у меня когда-нибудь такая настолько же легкая, хорошая работа.
А Алексей верующий человек, то есть это как-то по фильму определялось, по его состоянию, как он делает, по отношению к роли, были сомнения или как бы вот. Все-таки на самом деле образ-то очень непростой вообще для всей нашей истории.
Ну,
вот
вы знаете,
взять да. и передать.
Ну, вы знаете, скажу вам честно, наверное, на съемочной площадке не было вот таких людей, неверующих, с одной стороны, все верующие были. А с другой стороны, не было людей все-таки, как бы сказать, выцерковленных, вот так бы я сказал. И Алексей тоже. Мы, съемочная группа, все ищем свой путь. У каждого были свои уникальные какие-то идеи. И многие из этих идей так или иначе не соотносились с тем, что, наверное, официально считает церковь. Потому что до съемок фильма я разговаривал с несколькими священниками, так скажем. Ну, просто чтобы эту тему понять, как ее видит церковь приблизительно. Вот, поэтому у нас было как бы свое мнение и такое независимое, поэтому вот вдвойне интересно участвовать в фестивале и спорить, думать, как вот люди будут его воспринимать.
Да, потому что все-таки снять фильм – это тоже поступок. Вот в том, о чем вы рассуждаете. Как жить по заповедям, как по ним не жить. Это на самом деле, слава Богу, что все-таки такое происходит. Андрей, скажите, пожалуйста, а уже вот были какие-то мнения такие вот явные в вашей жизни? То есть люди что-то говорили вот конкретно по этому фильму, вот на обсуждениях вам и глаза, что вот это плохо, мы вот не хотим, чтобы такое кино было. Такого не было, такой агрессии, восприятия?
Нет, вы знаете, была и агрессия, было и наоборот. Были люди, которые меня вообще немножко недолюбливали, может быть, там, по первой картине, там, и вдруг встретили меня вообще просто...
Распростертыми.
Да, а были те, которые, конечно, ругали. То есть этот фильм, и это хорошо, я это воспринимаю как хорошо, что одни ругают, другие хвалят. И, конечно, обидно, когда не замечают. Это самое обидное. А когда ругают и хвалят, это хорошо. Значит, как там что-то такое зацепило.
Андрей, согласна, потому что сейчас как раз читал Сергея Лаврентьева, очень хорошо отзывается, потому что, ну, на самом деле явление и событие, потому что решиться снять такую тему и затронуть такую тему, это, ну, помоги Господи, то есть в данном случае говорю, как мы привыкли, православная помощь. А какие-то после этого еще родились идеи, что-то хочется снять тоже вот из познания самого себя, из тематики вот этой, вот христианской, скажем так.
Ну, вы знаете... Может быть, такую вещь скажу банальную, но все является познанием самого себя. Даже любые знакомства, любые общения, любые, тем более, фильмы, погружение в какую-то либо тему. А все равно погружение происходит в самого себя. Поэтому, конечно, от такой темы я бы отдохнул лет 15. Вот. Поэтому сейчас я хотел бы сделать именно такой жанровый проект, жанровый фильм. В том смысле, что зрительский. Все-таки этот фильм, он является неким высказыванием. Ну, насколько я вообще могу такое слово использовать. Понятное дело, что в фильме есть и свои минусы, и он сложный. Сейчас бы я бы уже по-другому делал. Он, конечно, очень такой. Но сейчас хочется заниматься уже таким ремеслом. Отдохнуть от мыслей таких вот каких-то глобальных. И заняться более локальными вещами.
Андрей, ну, что мы можем сказать? Мы рады, что пришли к нам. Что вы при всех своих каких-то несогласиях, скажем так, с современной, текущей жизни в нашей церкви, конечно, мы тоже видим, что есть все, но это наша родная мать, это наша боль, это все. И я думаю, что, конечно, все равно все начинается с самого себя. То есть, когда я сам себя творю, когда я сам с собой работаю, тогда вокруг тоже все пространство освещается или наоборот сгущается, да, то есть все как бы идет в меня. Поэтому я думаю, что то, что по молодости как бы, как и снять такой фильм, дерзко, как мы с вами говорили, да, пройдет какое-то время, приходит та самая зрелость, какие-то вещи по-другому пересматриваются. Дай Бог, чтобы все-таки в эталоны вернулись, потому что у каждого свой опыт, но при всем при том, на своем говорю, что без этого, например, не представляю, потому что это как бы уже жизнь, которая, ну вот, это уже вечность, в которой мы существуем. Поэтому дай Бог, чтобы этот фильм тоже как бы был этим шагом, потому что вечность его уже, что называется, себя записали этим фильмом.
Ну, надеюсь, или...
Да.
Но мне казалось, что я, наоборот, сделал такой шаг в обратную сторону этим фильмом. Ну, посмотрим, пообсуждаем.
Да.
Мне мои думы, которые были по этому поводу, всегда были о том, что перед Богом, если буду стоять, то буду стоять один, и буду отвечать за свои мысли, за свои поступки, поэтому я и вышел еще из церкви, потому что, ну, кто еще ответственен за меня, кроме как не я сам? Я могу читать Христа, думать, чувствовать, а дальше уже буду отвечать сам.
Ну, Господь рассудит со временем все, поэтому приглашаем еще раз всех слушателей наших, которые сейчас поняли, что эфир непростой, и тем более захотели наверняка прийти 20 ноября в 19:00 в Белый зал Дома кино, чтобы посмотреть еще раз этот фильм и на самом деле пообсуждать проблемы, которые, как слышите, режиссер спокойно и очень вдумчиво обсуждает, и хотел бы от вас услышать мнения какие-то, может, которые тоже его бы заставили задуматься.
Очень буду рад, если вы придете. На самом деле сам призываю всячески, чтобы пришли, потому что сейчас время такое тяжелое, очень много всего, очень трудно выбрать. Люди как-то стараются вроде как не ходить, вот если будет плохо, ну ничего страшного, будет плохо, ничего страшного. Любой опыт, это опыт на самом деле положительный, который надо для себя всегда принимать и в плюс выводить. Поэтому я считаю, что надо приходить, все смотреть, все слушать, всем интересоваться. И так, что
и делать свой вывод.
Да.
Спасибо большое. С нами был Андрей Богатырев.
Спасибо вам, счастливо.
До свидания.
Материал подготовила редактор и координатор кинофестиваля «Радонеж» Татьяна Мальцева.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, у нас в гостях Александр Юрьевич Евдокимов, доктор технических наук, кандидат культурологии, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии. Сегодня Александр Юрьевич расскажет нам о масонстве, то есть вот о том явлении, которое подчас вызывает обеспокоенность православных христиан. О масонах часто говорится, но при этом мало кто в реальности представляет, что это такое? И мы просим Александра Юрьевича осветить нам вот этот вопрос, что же такое масонство и что оно включает в себе и несет человечеству.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Вопрос очень серьезный, очень актуальный. Надо себе представлять хорошо, что масонство имеет очень глубокую древнюю предысторию. Если говорить о собственном масонстве, об этом термине «вольные каменщики», то это рубеж 17-18 веков. Первые письменные свидетельства о том, что появились такие организации, ложи, они относятся к началу 18 века. Но предыстория, повторяю, она уходит в глубокую древность. Если мы посмотрим масонскую символику современную, которая сейчас во многих киосках даже продается совершенно свободно, там, в частности, присутствует пирамида. Это речь идет о Древнем Египте. Потому что важнейшая идея масонства, она выглядит очень... привлекательный, очень заманчивый, это построение идеального общества на Земле. Это общество экономического процветания, социальной и юридической справедливости. Повторяю, это очень привлекательно, очень заманчиво. В Древнем Египте, как мы видим, ничего нового нет. Такую задачу ставили перед собой, и в какой-то степени она была решена, насколько человек ее может решить, потому что египетская цивилизация, древнеегипетская, она уникальна хотя бы даже по своей продолжительности существования. Без малого 4000 лет – это абсолютный рекорд, который уже никогда побит быть не сможет просто-напросто. У современной цивилизации на это шансов нету. В чем же заключалась идея Древнего Египта, если уж мы его коснулись? Очень разумно органично вписаться в действие законов природы. Не нарушать их мы не можем, но можем нарушать по минимуму и тем сохранять экологическое равновесие. Вот основная идея, которая и была успешно реализована. Дальше эти идеи переплетаются с идеями греческой философии, с идеями иудейской каббалы отчасти. В средние века это находит свое выражение в герметизме. Даже герметизм и раньше появляется. Эти вещи все хорошо известны, и цели ставятся те же самые до настоящего времени. Причем идея разглашается такая, в общем-то, совершенно логичная, справедливая, правильная, о создании мирового правительства. Вполне логично, повторю, потому что управлять одним государством легче, чем тем количеством, около 200, которое мы имеем на сегодняшний день. А средства технические нам это позволяют сделать. У нас транспорт известно как развит, у нас электронные средства связи, да, когда мы можем практически мгновенно общаться на разных континентах. Все это вполне технически даже реализуемо и, повторю, выглядит очень и очень привлекательно. Уж очень хочется сделать так, чтобы на Земле у нас все было очень хорошо. Современная тенденция либеральная представить масонов, ну, как неких культурологов, занимающихся вопросами культуры, образования, всем, что связано с этим, это правильно. Они занимаются, так скажем, всем, но занимаются они в первую очередь политикой, это понятно. Хотя не во всех ложах провозглашается эта идея о занятии политикой. В некоторых случаях это даже запрещается как бы. Почему же говорят об этом с позиции христианства как о зле? Тем более, что идеи-то, повторю, очень привлекательные. А дело все очень просто, и суть лежит как бы на поверхности, даже настолько открыто, что люди этого не замечают. Построение идеального общества – это мысль, во-первых, антихристианская 100%. Не может быть идеального общества в мире после грехопадения. Это совершенно однозначно. Христос подчеркивает это, говоря, что не мир принес он в этот мир, но меч. Разделить отца с сыном, свекровь с невесткой и враги человеку домашние его. Вот что он говорит и не обманывает нисколько, говорит правду. Меч я принес. И следующий момент очень важный, тоже слова Спасителя. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Все мы это очень хорошо знаем. И еще слова Спасителя, надо помнить, царствие мое не от мира сего. Еще раз подчеркну, потому что после грехопадения, даже после искупительной жертвы Спасителя, все равно мир остается в том же падшем состоянии, и более того, мы видим на протяжении столетий, он деградирует, он разлагается. И разлагается само христианство. Мы знаем, как от основной ветви отпадает католичество, как от католичества отпадает протестантизм, как протестантизм начинает делиться сам в себе, как появляется так называемое новое религиозное движение. Это нарастание хаоса, нарастание энтропии, как меры хаоса. Это тоже хорошо известно. Значит, религиозный аспект вот такой. Еще раз повторю, это антихристианская идея. Нельзя построить светлое будущее. Ну, на практике мы знаем, что пытались это сделать во многих странах, в том числе и в нашей. Строили светлое коммунистическое будущее, строили светлое фашистское будущее. Чем это закончилось, хорошо известно. Сейчас мы строим светлое капиталистическое будущее. Уверяю вас, ничего не получится все равно. Это идея антихристианская. А второй момент, он с религией уже как бы и не связан. Это момент сугубо, естественно, научный. Невозможно построение идеального общества. Почему? Значит, не вдаваясь в физико-математические дебри, можно сказать таким образом, что невозможность это обусловлена потерями материи, вещества, из которого все состоит, потерями информации, рассеиванием энергии. Это термодинамически и информодинамически обусловлено. Коэффициент полезного действия, который все помнят со средней школы, говорит нам, что полезно энергию, материю можно использовать очень в незначительной степени. Остальное идет в отходы, остальное ведет, соответственно, к росту неупорядоченности, к нарастанию хаоса. И это хаос уже не в духовной сфере, как только что мы говорили, а уже в материальной сфере, как следствие нарастания хаоса духовного, потому что чем больше мы потребляем, тем больше у нас рассеивается в окружающую среду. Вот отсюда экологические проблемы, в частности, возникают. 10% всего мы можем использовать полезно, остальное неизбежно идет на загрязнение окружающей природной среды, ведет к нарастанию энтропии, к нарастанию хаоса. Поэтому что-то сделать идеальное, ну, просто невозможно. Это научный аспект. И еще один важный аспект с позиции науки. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки, хорошо известное государство, которое в конце 18 века создано исключительно по масонскому образцу, исключительно с целью построения идеального общества, идеального государства. Достаточно взять долларовую бумажку, которую все хорошо видели, посмотреть ее с обеих сторон, и мы увидим массу масонских символов на этой бумажке. Мы отлично понимаем, это научный факт, что Соединенные Штаты в этом направлении добились очень многого. Мы совершенно точно можем сказать, что самый высокий уровень жизни на планете – это в Соединенных Штатах Америки. Что самый низкий уровень коррупции – больной вопрос для России, в частности, опять-таки в Соединенных Штатах Америки, заодно параллельно в Канаде, в Австралии, то есть в тех странах, которые в первую очередь действуют в русле американской политики, масонской политики, в общем-то. И вроде бы это неплохо. Но здесь опять надо отвлечься от религии и посмотреть на научный аспект. Вот такой рост благосостояния государства в целом и отдельного человека, отдельных людей в обществе, это очень заманчиво, это очень привлекательно, это несет в себе страшную опасность. Потому что это зона действия положительной обратной связи, которая любую систему стремится вывести из состояния равновесия. Ну, чтобы это было понятно слушателям, рост экономического благосостояния. Низкий уровень коррупции создает хорошие условия жизни в материальной сфере в первую очередь. Как следствие, неизбежно в духовной сфере человек расслабляется. Все хорошо. Противостоять как бы нечему. Но человек духовно начинает деградировать. Это неизбежный процесс. И опять приведу научную формулировку, что система, в которой отсутствуют помехи, она обречена на деградацию и гибель. Вот здесь опять никакой религии мы не наблюдаем, а просто чисто научные сведения, которые никто не опровергнет. В общем-то, это факт. А связь с религией все-таки существует, без этого никуда. Вера у нас стоит на первом месте, нравится это кому или нет. Вспомним слова многих православных святых, которые даже сетовали на то, что прошел год, скажем, и человек не болел ничем. Как вроде бы хорошо, а человек, живущий по нормам православия, духовным нормам, он сетует: «Не оставил ли меня Господь? Я ведь человек грешный. Мне нужно напоминать об этом. Если все хорошо у меня, то не начну ли я деградировать?» Человек беспокоится, начинает. Но это надо понимать. Для этого нужно обладать действительно определенным уровнем и интеллекта, и святости. Поэтому хорошо известный факт террористический 11 сентября 2001 года, как уже ни у кого не вызывает сомнений, произведен спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Для чего? Для того, чтобы взбодрить общество. Это главная задача. Там были второстепенные цели, понятно, чтобы создать предпосылки для нападение на мусульманские страны. Это уже второе. Вот. А главное для того, чтобы люди не разлагались духовно. Это вещь вполне правильная, хотя и ужасная и жестокая с позиции моральной оценки. Если говорить о России, то первое упоминание письменное о масонских организациях, оно относится к 1731 году, но и до этого были деятели и мыслители, которые действовали в этом русле. Достаточно упомянуть такого крупного исторического политического деятеля, как Василия Васильевича Голицына, фаворита царевны Софьи Алексеевны, который составил трактат об обустройстве российского государства в идеях чисто масонских. Тогда это не было воспринято, а в дальнейшем реформы Петра Великого, который упразднил патриаршество, а священнослужителей приравнял государственным чиновникам, это породило определенный духовный вакуум, а опять-таки научная формулировка «природа не терпит пустоты», это сформулировано алхимиками еще было. Эта пустота заполняется, и заполняется она масонством в высших слоях общества и различного рода сектантством в средних и низших слоях общества. Весь 18-19 век тому доказательство. Причем не следует масонов всех вот так вот мазать черной краской, потому что там очень много людей, которые искренне веруют в то, что можно построить идеальное общество на Земле. Очень много людей, которые туда вступают, но просто по соображениям карьеры, потому что вот в России, например, со 17 века, не будучи масоном, карьеру в политической сфере было сделать очень непросто и небезопасно даже. Масонское движение вылилось в восстание декабристов 1825 года. Это хорошо известно. Это была государственная измена, нарушение присяги. Вот во что вылилось, причем делалось с самыми хорошими намерениями. Улучшить положение всего общества, государства, положение крестьянства в частности. Но к этому тоже надо достаточно скептически относиться, потому что идеализация декабристов, она есть следствие непрочитанности, неознакомленности нашей публики с их документами. Надо посмотреть. Они выступали против крепостного права, отмены крепостного права. Очень прогрессивная идея. Это отдельный разговор. Но в «Русской правде» Пестеля было написано, да, освободить крестьян и выдать им землю по 2/10, если память мне не изменяет, на человека. Тогда как хорошо известно, что для пропитания среднестатистической крестьянской семьи необходимо 4/10. Вот такие вещи. Вот возьмите землю, пожалуйста. Так, а что с этим делать дальше? Как жить? Так, или такая забавная вещь, она в наше время звучит очень злободневно, но и иронично в тот же момент в отношении иудеев. Тот же Павел Иванович Пестель рекомендует либо насильно обратить в православие, а тех, кто откажется это сделать, выгнать из государства российского, потому что они приносят большой вред нашему государству. Вот прогрессивный деятель пишет такие вещи. Весьма забавно это сейчас звучит. Идеализировать их нельзя, безусловно. Надо отметить, что до декабрьского восстания 1825 года, в 1822 году Александр I запретил масонские организации в России, хотя вначале даже как бы и покровительствовал всему этому, но затем последовал примеру своей бабушки Екатерины Великой, которая тоже в свое время эти организации запрещала. И разрешены они были только Николаем II. Шаг для меня лично непонятный. Ну, может быть, я не слишком рассматривал те документы, которые связаны с этим. Это было разрешено в начале 20 века. И вот ложа «Великий Восток народов России», она и сформировала, в общем-то, временное правительство, которое пришло к власти в феврале 1917 года. Оно было чисто масонским. Деятели, большинство из них, во всяком случае, я так полагаю, действовали с лучшими намерениями, но по выражению уже современного классика, ироничного, что хотели как лучше, получилось как всегда, то есть плохо получилось. Большевистская верхушка, которая пришла к власти в октябре 1917 года, она тоже в значительной степени состояла из масонов, и только последующими репрессиями Сталина эта верхушка была уничтожена, как известно. Если говорить о сегодняшнем состоянии дел, то могу отослать к работам известного мыслителя нашего Олега Анатольевича Платонова, в частности, небольшая книжка «Россия под властью масонов» или большая серия книг «Терновый венец России», в котором достаточно подробно говорится об этом, о деятелях перестройки, которые тоже, что-то хотели лучшего, наверное. Очень многим кажется, что если переделают Россию и сделают ее похожей на Соединенные Штаты Америки, то мы заживем счастливо. Но не получится этого. Это уже доказано на практике, но люди продолжают пытаться это сделать. Кто хочет подробно это изучить, то я вот к трудам профессора Платонова еще раз отсылаю. Ну и за краткостью времени нашей беседы можно в качестве резюме такого привести высказывание покойного митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. В его работе «Самодержавие духа» та цитата, она там где-то на 2 страницы, очень обширная, но я ее всегда привожу и в наших встречах, беседах, и при занятиях со студентами, с семинаристами, о том, что сводить все к теории мирового заговора жидомасонских злоумышленников – это вещь весьма и весьма примитивное. Владыка Иоанн очень разумно пишет, что да, по памяти цитирую, да, существуют отдельные люди, организации, целые государства, культуры, которые злоупотребили свободой нравственного выбора. Да, их деятельность ретроспективно отслеживается до глубокой древности. Я вот кратенько попытался это показать, Древний Египет, мы помним. До глубокой древности это отслеживается. Да, их технологии очень хитроумные, отшлифованные. веками, но нельзя делать вывод, что какая-то группа заговорщиков управляет мировым историческим процессом. Это несерьезно. Как с религиозной точки зрения, так и с научной точки зрения. Исторический процесс определяется Божьим промыслом и свободной волей человека. А все те негативные вещи, какие происходят у нас, это не есть результат деятельности заговорщиков, хотя они действуют, конечно, и это есть объективно, но это результат того, что все мы ежедневно, ежечасно отступаем от христианства. Вольно или невольно, сознательно или несознательно. Вина лежит на нас. Очень легко и очень удобно, и очень привлекательно сказать, что вот есть злодеи, они действительно есть, так уж грубо говоря, вот они где-то сидят за океаном и, значит, делают зло нам. Да, хоть есть, они блюдут свои политические интересы, их можно понять. А вот почему мы, ведь, не соблюдаем христианский образ жизни, наше общество, вот это самое страшное, вину всегда надо искать в самих себе, внутри. Потому что снаружи есть враги, это однозначно, без этого не может быть. И, повторяю, без помех, в отсутствии помех, любая система обречена на деградацию и гибель. Поэтому нам надо всеми силами, по мере возможности, следовать православному образу жизни. Тогда нам ничего не будет страшно. Господь мое спасение, кого убоюсь? Вот тот нравственный ориентир, на который мы должны смотреть.
Вы слушали беседу Валерия Духанина с доктором технических наук, кандидатом культурологии Александром Евдокимовым о масонстве и масонах.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Монахини Вархиилы, монахини Амвросии, Татьяны, Ирины, Никиты, Екатерины, Николая, Александры, Владимира, Александра, Кирилла, Ирины, Марии, Елизаветы, Федора, а также Марии, Евгении, Игоря, Натальи, Иоанна, Валентины, Анны, Александра, Нины, Дмитрия. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!